Здравствуйте, дорогие телезрители. Тема человеческих страданий, тема вечная и до конца неразрешимая. Особенно, когда это касается людей невинных. Книга Иова поднимает этот вопрос и вроде как отвечает на него, но как-то далеко не для всех убедительно. Отец Яков Кротов, несколько слов по этому поводу.
Если сравнивать Библию с Голливудом, и разные книги Библии с разными киножанрами, то есть одна из книг Библии, в своем роде уникальная по сюжету, не написанная, видимо, евреем, что не имеет, правда, никакого значения, как многие произведения великой американской, немецкой или русской литературы, написанные не русскими, не американцами и не немцами, ну, так и у евреев та же судьба, очень завидная. Это книга Иова. И если ей подыскивать аналог в кинематографе, то, наверное, это самый зрелый жанр. Это жанр трагедии. Потому что книга Иова только по видимости заканчивается счастливым концом. Что Бог дал новых баранов, новых детей. Ну, существует даже предположение, что концовка вообще написана позднее и другим авторам. Голливуд не любит плохих концов, но иногда делает. И это вершина. Это оправдание Голливуда. Ну, простейший, наверное, пример – знаменитые фильмы, где, в конце концов, Ромео и Джульетта. Тоже. Фильмы о том, как любимый человек заболевает раком, и вот мы его сопровождаем на всем пути. В книге Иова нет хэппи-энда. Прежде всего, книга Иова напоминает больницу, в которую приходят друзья, чтобы утешить больного. И врач их выгоняет. Врач выгоняет. Больной, может быть, бы принял и слушал бы, как Иов, и спорил бы, а врач выгонит. Потому что к больному надо приходить, если это тяжело больной, зная, что ему говорить, чтобы не быть ему помехой в его болезни, чтобы быть предупрежденным. А мы редко так интересуемся болезнью даже самого любимого человека, чтобы становиться ему немножко и врачами. Книга Иова говорит о том, словами Януши Корчика, что ребенок имеет право на смерть. Ведь когда мы собираем деньги на лечение детей, обратите внимание, собирают деньги в основном на лечение детей. Собрать деньги на лечение 40-летнего мужика очень трудно. Всякий скажет, ну сам должен был заработать, откладывать и так далее. Нету того эмоционального сострадания. А я скажу, что когда я читаю рассказы о ликвидации краковских евреев, мне больнее всего, вот действительно до слез, не за детей, которых гнали, вот сажали на телеги вместе с матерями и пинками подгоняли туда, на высокий берег, где потом было гетто, которое уничтожили. Мне больнее всего за Гебертига, Мордехай Гебертиг, краковский портной. Я отношусь к нему, ну, как к знакомому человеку, потому что это был автор стихотворений на идиш. Я там не понимаю ни одного слова, но он писал и музыку. И эти песни я слышал. Вот, это чудные, не то чтобы жизнеутверждающие, но это песни грустные, и в то же время, как всякий городской романс, они про любовь. Когда его убили, потому что он был уже старик, ему было 80 с чем-то, и он просто не смог пройти вот эти полкилометра от своего дома, я был рядом с его домом, он не мог протащиться полкилометра до этого моста. Он упал, и немец его пристрелил. И что, от того, что ему было 82 года, его можно было пристрелить, он хуже ребенка, он меньше заслужил жизнь, чем ребенок? Вот это вопрос книги Иова. Поэтому там так легко. Дети умерли, жена умерла, а он живой. Мы хотели бы, чтобы он тоже умер. Иов сокрушается о детях, но он прежде всего предъявляет счет к Богу за себя. В этом смысле книга очень эгоистическая. И тем не менее, это оправданный эгоизм. Потому что наши дети, конечно, дороги нам, как наше продолжение. И будет 80 лет человеку, и дети уже все выросли, и человек имеет право спрашивать у Бога, почему я одряхлел? И Бог, неплохой врач, который говорит, ну, помилуйте, ты уже 80 лет пожил, чего на него тратить лекарства? Мать, ты подумай сама-то, ты уже и глухая, и тетеря. Там какие-нибудь американцы в 90, в 100 лет, ну, мы-то нормальные люди. 80, пора, уже пенсию свою ты всю проела, которую за жизнь откладывала. И вот то же самое говорят друзья Иова, что ты человек, а ты человек, а всякий человек согрешил. Значит, твоя болезнь – наказание тебе за грехи. В этом смысле друзья Иова – это типичное духовенство, это типичные христиане, которые рассуждают так, что если со мной что-то произошло, я виноват. Это же садизм, ну, если это друзья, и мазохизм, если бы сам Иов так о себе сказал. А правда заключается в том, что да, человек грешен, человек согрешил, но смерти не заслужил ни человек, ни тем более его любимые. Нельзя убивать тех, кого я люблю, потому что я плохой. Нельзя. Хотя любой подонок прежде всего ориентируется на то, чтобы убить моих близких, и угрожает мне этим. Так вот, Бог не подонок. Книга Иова не отвечает на вопрос о том, почему Иову плохо, почему Иов и его дети пострадали. Она отвечает на вопрос о том, за что благодарить Бога. Не просто за что его не ругать, а за что его благодарить. Только мы обычно неправильно прочитываем концовку книги Иова, где Бог говорит Иову о том, что где ты был, когда я создавал мир. Ты вот можешь посчитать и просчитать, откуда исходит снег, где зарождается дождь. Сегодня Иов бы ответил, да, конечно, могу. Я знаю, как устроено солнце, я знаю, как устроена атмосфера Земли, ее ядро. Я могу тебе назвать массу Земли с точностью до килограмма, нет вопросов. Я все это знаю. Но ведь Бог не об этом упоминает, не об этом говорит, когда упоминает вес и прочее. Он говорит то, что скажет любой ученый. Если мы не знаем причины процесса, мы не знаем его цели. Цель процесса заложена в его начале. Чтобы правильно оценить жизнь, надо знать ее от начала, а этого начала мы не знаем. Оно для нас закрыто. И поэтому вопрос о страдании – это вопрос о том, почему Бог не дает нам знать начало жизни. Но тогда вопрос очевиден, и ответ очевиден. Мы знаем это начало. И мы потому не ругаем Бога, и потому благословляем Бога, что даже в смерти присутствует начало жизни. То есть ответ на вопрос о том, как можно умереть моему любимому человеку, очень простой. Жив ли мой любимый человек, умер ли он, я его люблю. Я знаю, что Бог создал Вселенную, солнце, град, зной. Он все вычислил, он все предусмотрел. И он предусмотрел вечность любви. Он предусмотрел, что умирает жена, а муж остается ей верен. Он предусмотрел, что женитьба есть, а разженитьба нет. Он предусмотрел воскресение, что дети могут умереть, но человек продолжает жить ради этих детей, доживая за них и делая за них то, чего бы они хотели. Это не то, что наши близкие продолжаются в нас, но это действительно то, что если умер любимый человек, моя жизнь не прекратилась. Именно ради любимого человека, потому что он жив в Боге, не во мне, ради того, что он поднят. Я буду для других людей и собой, но что еще важнее, я буду делать то, что делал мой любимый человек. Я же любил любимого человека и знал, что он лучше меня. когда речь идет о других людях. Я знаю, что мой любимый человек и душевнее, и добрее. И когда я прыгаю козлом, она порхает голубкой и как-то все там подметает, и примеряет, и сшивает, что я раздеру. Вот о чем явление Богу Иова. Бог говорит Иову: я как любящая жена, поверь мне, я все предусмотрел. Действительно, все не будет хорошо, а все уже хорошо. Другое дело, что ты этого не видишь. Но ты мне веришь. И Иов говорит: верю. Это ответ именно веры, не знания. И эта вера помогает воскресению любимого человека. И тогда уже может быть и новая семья, может быть и другие дети. Они не заменяют умерших. Но это продолжение жизни. Я не умираю с тем, кто умер. Вот почему христианская скорбь – это как жареный лед. Мы не можем скорбеть. И у первых христиан никаких панихид даже не было. Умершие с нами, мы во Христе с ними. Святые, когда говорит апостол Павел, он говорит и о живых, и об умерших. И я, как священник, могу перетасовать записки о живых и умерших и читать в любом порядке, потому что у Бога все живы, кроме тех, кто еще не появился на свет, кому мы должны помочь выжить. И пускай неверующие спорят, нуждается ли талант в помощи или помогать нужно бесталантному. Но мы-то верующие, мы христиане, мы знаем, что талант есть в каждом. И вот вместо того, чтобы скорбеть о том, кто уже с Богом, помогать тому, кто живой, отдавая что-то ближнему, дальнему, живому, мы отдаем и умершим. Любовь не знает жизни и смерти. Любовь знает вечность. Это наш ответ нашей скорби. Это ответ нашей физиологической реакции. Это ответ радости, ответ твердости. Потому что и при жизни, когда любимые были живы, когда больные болели тяжко, наш ответ был твердость. Рядом с больным мы были не больными, а мы были сострадающими. Мы смотрели, чтобы судно было чистое и сухое. Мы смотрели, чтобы капельница стояла. Мы смотрели, чтобы обезболивающие были. Вот что требует сострадания. Вот что такое эмпатия.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Правильная духовная жизнь начинается вот с этих первых шагов, в которой присутствуют два момента. Два. Первое. Воздержаться от того, о чем мне говорит и разум, и совесть, в соответствии с заповедью Божией. Второе. Это мало. Это просто воздержаться, это мало. Что вы? Второе. Понудить себя к тому, о чем мне говорит и разум, и совесть. Ибо об этом говорит сам Господь Иисус Христос. Не только не сотвори зла, но еще сотвори и благо. Понудь себя. Понудь. Ну, не съешь лишний кусочек. Ну, не посмотри лишний раз. Не ответь соседу, соседке на слово десятью. Воздержись. Не осуди в самом себе человека, который творит пакость, настоящую пакость. Удержи свой ум, свое сердце от этого. Удержи. Вспомни, что у него болит рука, а у тебя болит голова. В больнице, знаете, не осуждают за болезни. Правда? Правда. А помогают друг другу. Мы все живем в больнице, надо этого понять. Земное наше поприще, жизнь – это больница, в котором все мы больны, все, без исключения. Только болезни это проявляются. Одни у человека одного проявляются большой силой, у другого иные болезни. Но все мы больны. И как в больнице не осуждают друг друга за болезни, так и здесь удержись, не осуди. А если можешь, и скажи: Господи, помилуй его. Я такой же больной, как и он. Вот если бы мы начали вот так жизнь, а не эдак просто ходить в храм, исповедаться, в смысле отчитываться, причащаться, подавать записочки. Так, это вся церковная жизнь. Церковная жизнь – это только то условие для духовной жизни. Для духовной жизни условия, а не само по себе. Это весь Запад, только католическо-протестантский, свел духовную жизнь к чему? Это открыто. К участию в таинствах. И это называется духовная жизнь. Да Мария Египетская всего два раза причастилась за свою жизнь. Кому бы, интересно, вы обратились бы за духовным советом? К той, которая только два раза причастилась? Или к тому, кто, может быть, я не знаю, тысячи раз? Что он только он совершает божественную литургию. Я присутствую и участвую в божественной литургии. Ты присутствуешь, ты участвуешь, да? Опомнись, в какой степени ты участвуешь. Надо же понять, что таинство – это не магия. Иуда причастился, пишет Иоанн Златоуст. Причастился, слышите? И с этим причастием в Иуду вошел сатана. Ох, как жалко, мы не знаем святых отцов. Сатана вошел с причастием, вы слышите? Поэтому Иоанн Златоуст тот же говорит, как часто надо причащаться? И отвечает. Редко? Нет. Часто? Нет. Вы слышите, что говорит? И редко нет, и часто нет. И продолжает. Да, не только редко, часто, еще очень важно. В празднике нет. И отвечает. Причащаться нужен тогда, когда ты подготовишься духовно к этому. Осознаешь свои грехи, покаешься, смиришься, и тогда подходи и причащайся. Вот, оказывается, почему мы можем всю жизнь пробыть в православии и, повторяю, каким я был, таким остался. А православия так во мне никакого и нет. Борьба с пьянством в наших устах и в нашей деятельности должна заключаться не просто в этих внешних рекомендациях, которые мы слышим отовсюду, не просто в сообщении тех ужасных фактов, в которых находится наш народ, что с ним происходит и что делается, это ужасно. Наша основная задача, как в каждой войне, есть главное направление, главное, не тактическое, а главное направление. Это главное направление должно состоять в том, чтобы, если хотите, взяв предметом наше обсуждение, нашей деятельности, так, нашей озабоченности, пьянства, мы должны людей приобщать к христианской жизни. На пути правильной христианской жизни все будет побеждено, в том числе и пьянство. На пути правильной христианской жизни, если только станет человек, никогда он не станет пьяницей. Объясняет, что это такое за жизнь, очень многих можем спасти от этого жуткого пути, на котором сейчас стоят миллионы наших родных именно, потому что все наши родные, весь наш народ нам является нашим родным. Мы можем спасти людей. Проповедь нужна о духовной жизни. А сама проблема пьянства – это, если хотите, один из поводов для проповеди христианства. Один из, вы слышите? Не само цель. Еще раз повторяю. Я не знаю, кто первый спасется. Пьяница или трезвенник? Скажите, не знаю. Не знаю. Бандит, или который там ручки не запачкает. Не знаю. Почему не знаю? Первый в рай вошел разбойник. Стоит об этом задуматься. И второе, правильная христианская жизнь, хотя бы в ее началах, она обязательно избавит человека от этого грязного, жуткого, страшного пути. Полное трезвение, полный отказ. Я думаю, что на этом пути мы очень многих заставим нас не слушать. Скажут, это ригористы, это люди, которые прибегают к крайним мерам. Я не думаю, что это правильный путь. Это средство для кого-то. Это работа индивидуальная. Это только отдельным людям мы можем такое порекомендовать. И, может быть, и следует порекомендовать отдельным людям. Но в масштабе общей работы надо не этим путем идти, а путем царским. Да, можешь выпить, но берегись. Помни, что без воздержания никакая духовная жизнь невозможна. Без воздержания ты ничего не достигнешь. Без воздержания, без того, чтобы держать все в руках, ты погибнешь. Но во имя чего воздержание? Опять я об этом говорю. Во имя чего? Только это возможно, когда человек имеет твердое христианское убеждение. Вы слышите? Тогда я понимаю, во имя чего. В противном случае, о том, что меня на работу не возьмут, там, что я с работы слечу, ой, все это, как говорится, мертвому припарки. Посмотрите, какие счастливые часто наши бомжи. Конечно, не дай Бог, что люди пошли по этому ужасному пути. Итак, проповедь христианства, проповедь духовной жизни причем, не просто проповедь об истинах христианских, а проповедь христианского образа жизни. Обязательно указать, что является началом духовной жизни, что она приобщает человека к Богу тогда, вот на этих начальных ступенях уже, так приобщает человека к Богу. Человек исполняется радости. Все наши богослужения наполнены чем? Все наши акафисты, чем заканчиваются каждый икос? Радуйся, радуйся, радуйся. Бог радость дает. А радость это и есть, если хотите, счастье жизни. Но оно приобретается. Счастье это только при правильной духовной жизни, а не просто церковной, какой часто мы сводим духовную жизнь.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Проповедь апостола Павла среди язычников, как мы говорили с вами, была в высшей степени успешной. Особенно в Эфесе пользовался популярностью. Как повествует книга Деяний, за ним ходили толпы, как четверть века за Иисусом. Порой достаточно было приложить больному платок или пояс апостола, как наступало выздоровление. Но была во всем этом, и, как мы уже говорили, теневая сторона. Молва, разносившая по городу славу Тарсянина, разжигала суеверное страсти. Надо сказать, что Эфес издавна был средоточием оккультизма и магии. На его улицах повсюду можно было видеть объявления знахарей, астрологов, толкователей снов, приглашавших всех, кто хочет узнать будущее или добиться удачи в делах. Существовала даже особая литература по ворожбе, именуемая эфесскими писаниями. Шарлатанство, игра на легковерие были здесь обычным явлением. Рано или поздно знатоки магии должны были увидеть в Павле опасного конкурента. Некоторые странствующие иудейские знахари пытались, подражая ему, лечить именем Иисуса. Однажды такие эксперименты кончились для них плачевно. Какой-то одержимый бросился на злополучных целителей с криком «Иисуса я знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» и сильно избил их. Как мы уже знаем, под руководством Павла работал целый отряд самоотверженных миссионеров. Кроме Акилла, его жены и Аполлоса, а также старых друзей Тита и Тимофея, прибывшего из Коринфа, источники называют многих лиц из разных стран империи. Полагаясь на их поддержку, Павел вернулся к своему давно выношенному плану – снова обойти берега Эгеиды, Осию, Македонию, Ахаю, затем отправить в Иерусалим денежную помощь, через Рим достичь западной границы цивилизованного мира – Испания. В результате миссионерской деятельности именно Павла впервые столкнулись с христианством широкие народные массы, так сказать. Но вот те же волнения в Эфесе, которые спровоцировали ремесленники, изготавливавшие сувениры для паломников с изображением Артемиды. Ведь Эфес – это великий город, один из самых крупных городов Экумены того времени. И чтобы его поднять всерьез, надо было действительно что-то собой представлять. Так вот, в этот же период конца проповеднической деятельности Павла возрастает и напряженность в языческом мире. Христианство вызывало тревогу не только у знахарей, целителей и шарлатанов, фокусы которых меркли перед духовным образом апостола. Не только у ремесленников, боящихся потерять доходы от изготовления статуэток Артемиды. Под вопрос ставилась религия отцов, дедов и прадедов. А это болезненный пункт. Я сам неоднократно слышал из уст наших земляков суждения, мол, я не особо-то и верующий, но считаю себя православным христианином, потому что все мои предки были православными. Такой вот своего рода патриотизм, он не лишен логики. Поэтому, защищая язычество и борясь с христианами, люди, во всяком случае, так считали, что спасают свое отечество и родную культуру. Это, конечно, не совсем так, и тем не менее. И еще был мотив, который отрицательно настраивал языческие народы против христианства. Это, говоря современным языком, антисемитизм. Павел-то еврей, и остальные апостолы почти все евреи. И начальная церковь в первые годы своего существования состояла почти исключительно из евреев. Поэтому христиан часто путали с иудеями. А последних не любили или недолюбливали почти все народы на протяжении всех времен. Во-первых, по причине замкнутости – ветхозаветное правило сильно ограничивали контакты иудеев с иноверцами. Не жениться нельзя на неиудейке, не даже отобедать с иностранцем. Еда-то у язычников не кошерная. И не только за одним столом сидеть с язычником иудею было зазорно, а даже войти к нему в дом. Помните иудеев, пришедших ко дворцу Пилата, но не желающих войти под кров, дабы не оскверниться? В принципе, язычников очень даже можно понять. Представляете, вы приглашаете человека в дом, а он отказывается. Дескать, нельзя. Ты сам ритуально нечист, и дом твой скверный. Не хочу оскверниться. Обидно звучит, не правда ли? Кичливость богоизбранностью, так называемая, также отталкивает обычных людей от иудеев. Да и принцип бумеранга срабатывает. Если иудеи тебя, гоя, будет считать человеком второго или третьего сорта, то, соответственно, и ты к нему вряд ли будешь благорасположен. Так вот, правоверных евреев окружающие народы не любили. Ну и, понятное дело, поскольку христианство, можно сказать, вышло из иудейской среды, то шлейф иудейства за ним будет тянуться еще долго, соответственно, с вытекающими последствиями. Остановимся на этом. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!